Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова, и мы в этой студии продолжаем разговор о таком очень важном, мне кажется, сегодня направлении работы помощи службы милосердия, которая называется «Уход». Программа называется «Сиделки». Это такое направление работы, где сестры милосердия оказывают помощь совершенно разным людям, разным больным и семьям, в которых есть больной человек. Оказывается, это на безвозмездной основе или же за частичные там какие-то пожертвования, или если кто-то может полностью оплатить такую работу, то оплачивает полностью в зависимости от возможности семьи. И в гостях у нас Екатерина Метлева, руководитель благотворительных программ помощи службы милосердия, и Алена Давыдова, руководитель, собственно, патронажной службы уже милосердия. Мы остановились на разговоре о...
Про богадельне.
И для меня это такая тема, она непростая, я вам честно скажу. Я вот до сих пор, я знаю, что там есть люди в этой богадельне, которых поместили туда родные, которые, в общем-то, имеют какие-то средства к существованию, вместе с тем своих близких вот туда отправили. С одной стороны, им там у вас действительно очень хорошо. С другой стороны, для меня вот вопрос открыт, ну, как вот, я не знаю, как относиться к домам престарелых. Я не знаю, как относиться даже к самым лучшим, вот, где есть настоящий, там, потрясающий, очень дорогой уход. Вот. Как вы считаете, насколько вообще это, в принципе, направление приемлемое, имеющее право к существованию?
Вы знаете, я бы на самом деле не говорила, что прям родственники туда их поместили, потому что у нас в богадельне живут люди, у которых скорее или совсем нет родственников, или им нужен такой уход, который дома им не может быть обеспечен.
То есть вот если это ситуация, когда дома не могут обеспечить должного ухода, то тогда, соответственно, люди поступают к вам.
Вы знаете, вот это на самом деле такой вопрос...
Вот он, понимаете, он сложный, это, он для меня очень сложный.
Это такой сложный вопрос, не потому что сложно объяснить, в каких ситуациях они... Просто в каждой истории людей, которые живут в нашей богадельне, они все такие исключительные, что вот нельзя сказать, что если человек оказался в такой ситуации, то он попадает к нам в богадельню. Потому что как-то так случается, что вот они каким-то, не знаю, там... чудесным образом такой какой-то промысел Божий, как они там оказываются. Вот, например, опять же, там одна из последних историй. У нас сейчас живет Наташа, которая недавно исполнила 40 лет. То есть, ну, это человеку обычному сложно представить, как можно в 40 лет оказаться в богадельне. Ну, то есть, в нашем понимании, это абсолютно какие-то должны быть бабушки такого совсем 80-90-летнего возраста. Вот Наташа в 40 лет оказалась в богадельне. Как она там очутилась? 23 года назад она попала в автомобильную аварию и оказалась абсолютно инвалидом. Да? То есть человек, сейчас она передвигается на коляске инвалидной. В какое-то время она жила в доме, недалеко от Оптиной пустыни, но дом разрушивается, да, и инвалиду невозможно жить в таких условиях. При том, что со временем у нее начали прогрессировать еще другие заболевания, которые требуют ее присутствия в больнице и ухода
постоянного ухода. Да.
То есть у нее есть сын, студент, который у нее есть родственник, да,
близкий,
но он не может ей этого обеспечить. Он не может обеспечить ей условия, в которых она могла бы вести нормальную жизнь, да, скажем так. В нашем понимании, в каком-то, возможно, представить. И вы знаете, что удивительно, что несмотря на то, что вот ее оставил муж, да, у нее она инвалид, ей 40 лет, но это настолько светлый человек, она настолько благодарит Бога за каждый свой день и настолько благодарна сестрам за то, что они за ней ухаживают. Она благодарна бабушкам, с которыми она живет, с которыми она может общаться, за то, что она может гулять около набережной. Да? То есть это удивительно, конечно.
А где расположена ваша богадельня? Ну, не ваша, а вот эта вот...
Набережная Шитова.
Свято-Спиридоновская. А где это?
Преображенская
площадь. Да, это Преображенская площадь. И, Володь, вот ты просил у меня историю, сейчас будет тебе история.
Ты сказала, ты не хочешь рассказывать.
Есть история, которую я могу рассказать, потому что она действительно такая, она очень светлая, и в ней задействовано огромное количество людей. По-моему, речь идет об этой самой как раз Наталье, которая очень хотела попасть в мастерскую Петра Фоменко на спектакль «Сон в летнюю ночь». Чудесный, совершенно светлый, замечательный спектакль. В силу ее ограниченности в передвижении, в силу того, что она может быть только в инвалидной коляске, ей трудно сидеть в обычном кресле, особенно если в нем нет подлокотников. Ее необходимо поместить в этой самой коляске, в зрительный зал. И задача, которую, в принципе, решить можно, но только не в тех случаях, когда зал битком забит людьми. А спектакль «Сон в летнюю ночь» в мастерской Петра Фоменко – это самый, один из самых топовых таких
спектаклей. А у Петра
Фоменко
все спектакли топовые, и на спектакле к Петру Фоменко всегда
битком. Вообще очень трудно попасть.
Зал, да, поэтому...
И, короче говоря, как это все происходило? Связались с администрацией мастерской Петра Фоменко и задали вопрос. Скажите, а можем ли мы к вам привести такого человека? Сказали, ну, в принципе, можно. У нас даже предусмотрено одно место для людей с ограниченными возможностями, бесплатное. Но ее же должен кто-то сопровождать. Не проблема, говорят ваши сестры милосердия. Мы уже все купили себе билеты на этот спектакль, мы уже все идем, но мы очень хотим взять нашу подопечную с собой. Хорошо, давайте мы зададим вопрос одному из людей, которые имеют отношение к спектаклю, можем ли мы разместить где-то коляску для Натальи. И выясняется, что актеры бегают между рядами, и коляску поставить практически невозможно. И тогда вся администрация театра начинает этот вопрос каким-то образом решать. И сестры милосердия принимают в этом обсуждении какое-то активное участие. В итоге Наталья оказывается на этом спектакле, ее туда привозят, девочки там, сестры милосердия вместе с ней, все счастливы, довольны, смотрят спектакль. Для человека настоящая сказка.
Конечно,
понимаете,
да.
Вот так совместными усилиями, я просто объясняю, как это работает, какое отношение к человеку возможно в таком месте, как ваше. А дальше возникает вопрос, а такое место, оно одно на всю Россию? И, кстати говоря, спасибо огромное театру Петра Фоменко за то, что они это все позволили организовать и праздник человеку подарили.
Потому что там особый дом.
Особый, это правда. Но возвращаясь к своему вопросу. Богадельня такая одна на всю Россию или есть аналоги? Или есть сейчас какие-то проекты по открытию подобных мест в регионах?
Ну, я была в нескольких богадельнях в регионах, тоже православных, но в каждой богадельне свои особенности. Некоторые богадельни расположены при храмах, при монастырях, там ориентированы на людей, которые в меньшей степени нуждаются в уходе, которые могут обеспечивать себя иногда в каких-то вот потребностях. Вот. Но которые, например, нуждаются в том, что, чтобы и хотят посещать храм, иметь такую возможность.
Если говорить про службу милосердия, то да, она одна. То есть мы функционируем только в Москве, у нас есть одна Свято-Спиридоновская богадельня, но мы открыты всегда для коллег из регионов, и к нам очень часто приезжают сотрудники из региональных подобных организаций, которые мы делимся с радостью опытом по уходу, по организации, всегда открыты к общению.
А там вообще как обстоит дело-то не в Москве вот с этим всем?
Плохо.
Ну, давайте называть вещи своими именами, потому что мы же тогда ничего не узнаем.
Да плохо обстоит.
Плохо, вам. Значит, плохо. Я просто удивляюсь, почему профессионалы.
Я не скажу
не
за
говорят.
Всю Одессу.
Почему профессионалы не говорят об этом?
Обычная история – это, ну, собственно, так же, как и в Москве, гораздо больше стандартных домов престарелых, где к людям отношение другое в силу того, что ограниченные возможностью персонала, ну и далее со всеми
конечно,
остановками.
Конечно,
финансовые
да.
возможности, там, они не существуют за счет пожертвований добрых людей и наших слушателей, как вы, например. Да? И, конечно, это все выглядит совсем не так, как хотелось бы. А хотелось бы, чтобы таких, как вы, таких мест для людей с ограниченными возможностями, и таких сестер милосердия, которые и добровольцев, которые могут выезжать на дом, оказывать там помощь и поддержку, чтобы этого было больше, чтобы это было по всей России, чтобы это работало как система. В данном случае не побоюсь этого слова.
Ну, конечно, для тяжелобольных людей, в принципе, важно внимание и забота, потому что, когда человек оказывается в такой ситуации, кроме того, что ему нужен профессиональный уход, конечно, для него очень важно внимание. И ему важно, чтобы его подержали за руку, чтобы с ним поговорили, выслушали его, рассказали ему что-то. И даже доказано, да, что вот именно уход сестер милосердия – это... Как это сказать? Да как, ну, каких-то, в каких-то случаях это, правда, помогает человеку просто выжить. Потому что люди после операции, вот этот вот уход послеоперационный, это реабилитационное время, в это время очень важно именно вот такой вот сестринский уход. Не просто медицинский, когда тебе сделали какие-то манипуляции и ушли, когда с тобой разговаривают, когда тебя поддерживают. Когда человек видит эту заботу, внимание, это дает ему какую-то, какие-то внутренние силы для того, чтобы жить со своей болезнью, бороться с ней.
Физическое состояние во многом зависит от психологического состояния. Что уж тут говорить, это факт, медицинский. Да, поэтому понятно, то, что вы делаете, это, конечно, очень-очень важно. А если вернуться к... про богадельню мы сейчас чуть поговорили, но вот это направление, когда вы выезжаете на дом. Расскажите, как это происходит, что приезжает сестра милосердия, или приезжают добровольцы, или приезжают, может быть, врачи какие-то специализированные, смотрят, оценивают ситуацию. Что происходит, как это?
Первоначально мы еженедельно рассматриваем на таком общем совете самых опытных сестер, некоторые из которых у нас проработали уже больше 20 лет в нашей службе. Мы рассматриваем все поступившие просьбы, как можно им помочь. Дальше все просьбы распределяются по специалистам, исходя из сути просьбы. Среди специалистов у нас есть врачи, но они не выполняют врачебную функцию. В нашем сестричестве есть лицензия на осуществление медицинской деятельности, но это именно сестринская деятельность. И те врачи, которые у нас работают, они также ухаживают за больными, как и сестры милосердия, как и медицинские сестры. Просьбы распределяются на этих на собраниях, на встречах, и дальше на следующей неделе обычно составляется график выездов, и сестры милосердия выезжают к тем людям, которым необходимо либо оказать консультацию на месте, либо обучить, либо просто понять, в чем наиболее острая проблема стоит, чтобы потом какую-то помощь оказывать. Любую помощь, даже потом постоянно по уходу, мы не можем оказывать просто исходя из устной информации по телефону, потому что на деле ситуация может оказаться совершенно другой, и вот этот первый выезд, он необходим. И тем людям, которые вот обращаются за нашей помощью, и мы как раз после выездов уже в дальнейшем принимаем решение. Кому-то бывает достаточно такой разовый или многоразового визита. Одна из историй, которая мне сейчас помнится, к нам обращалась женщина, которая ухаживала за своей мамой после перелома шейки бедра. И дочь очень не хотела оставлять работу, поскольку от этой работы зависело как раз финансовое обеспечение ее и ее матери во многом. Инвалидность ей пока не успели дать. Вот перелом был свежий, она только что выписалась из больницы. И мать, ожидая дочь, старалась пить меньше воды в течение дня, чтобы как-то не оказаться в неудобном положении, чтобы не лежать мокрой до ее прихода. А дочь, чтобы не оставлять мать в затруднительном положении, бежала среди рабочего дня, отпрашиваясь в обеденный перерыв, а добираться было больше часа к своей матери, чтобы ее не бросить, не оставить, поддержать. И буквально пару приездов наших сестер, которые показали, как правильно все оборудовать, вот что сейчас есть средства ухода, которые позволяют человеку, не приходя к помощи другого, как-то себе помочь, вот как можно все оборудовать, все подготовить.
Решили проблему,
не было необходимости ни в дополнительных сиделках, ни в средствах. И женщина на тот момент так воодушевилась, что говорит, как только моя мама восстановится, я тоже хочу прийти в вашу службу и помогать там в каком-то вот ключе, или как доброволец, или как сотрудник.
А вы где опыта набираетесь вот, по уходу за такими людьми? У вас какие-то контакты с зарубежьем, скажем так?
У нас есть своя школа ухода, которая функционирует уже больше 20 лет. У нас есть свое училище сестер милосердия. Но, конечно, мы не замыкаемся только на себе. Мы общаемся с разными сестричествами, как и Россия, так и регулярно получаем какой-то опыт из рубежа, с Европы. В прошлом году у нас была командировка в Германию. Мы смотрели, как устроен уход там, в домах престарелых. К нам приезжал физический терапевт из Норвегии, показывал нам, ну, у нас были кратковременные курсы по современным как раз приемам перемещения. И мы стараемся как только что-то узнаем, туда или ездить, или специалистов сюда приглашать, поскольку это в самом деле очень важно и для того, чтобы нас правильно воспринимали, для того, чтобы сохранить здоровье наших сотрудников.
Но все-таки ключевое слово здесь «милосердие», нежели технологии, хотя, как вы говорите, технологии, я с вами согласен.
Очень хорошо было бы, чтобы это было важны. В сочетании согласен, технологии, да, конечно, и милосердия.
Да. Но все-таки когда... на первом месте должно стоять милосердие.
Безусловно, но когда есть просто милосердие, но нет каких-то способов оказать оперативную помощь, это, конечно...
Профессионализм.
Профессиональную помощь, это, конечно, как... Это только наполовину помощь, наверное. А когда есть и то, и другое, это совсем хорошо. Я не знаю, мне кажется, что когда вы, например, там приедете в Германию и посмотрите, как там поставлена на поток вот эта служба помощи людям, оказавшимся в домах, подобных вашим богадельням, то я даже не знаю, чему вы там можете научиться, честно говоря. Потому что там-то как раз, там все прекрасно с точки зрения технологий, но что касается вот такого общения с людьми, такого, ну, личного внимания каждому, когда фактически каждый подопечный в ваших богадельнях имеет возможность, там любое его слово будет услышано. Там, конечно, такого нет. Там возможности в этом смысле, в человеческом плане, они скромнее.
Ну, не, они просто они не так живут, они живут не так, как мы. Они немножко дистанцируются.
Ну, может
они
быть.
Выполняют...
У них другой менталитет.
Может быть, у них другие потребности в этом смысле.
Они выполняют то, что им положено выполнять, и эти инструкции...
Безукоризненно чаще всего выполняют.
Абсолютно. Инструкции эти придуманы не ими, они разработаны и разрабатываются постоянно. Существуют целые научно-исследовательские институты по этому поводу. И они работают, не покладая рук, следуя этой инструкции. Что касается вот такого общения, как мы, там, по душам, да, поговорить, это в их обязанности не входит. С одной стороны, их можно понять, потому что если они будут испытывать ряд таких вот, я не знаю, как сказать, сильных переживаний, да, условно говоря, то это просто будет моментальное выгорание. А учреждению нужно, чтобы эти люди сохраняли себя здоровыми психически и физически, для того, чтобы они могли выполнять свою работу. Вот в чем дело заключается. А то, что мы просим вот именно вот...
То, что нам нужно еще и человеческое участие.
Даже людям, которые просто попадают в больницу, скажем так, да, может быть, людям, там уже которым за 50, за 60 лет, ну, какая-то такая, может быть, незначительная проблема, но нужно лечь в стационар. Вот они там скучают, потому что... И, кстати, у нас это тоже почему-то вот среди, скажем так, стационарно работающего там персонала, почему-то вот это все начинает угасать, выгорать. Я сам просто был свидетелем всему этому, и не один раз, находясь в этих лечебных учреждениях. Вот. Еще есть остатки такие, очаги сохранились, но тоже все становится вот очень функциональным, и вот этого участия как бы его нет. Нет, оно есть, но оно уменьшается.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, дорогие слушатели, что сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Веру» руководитель патронажной службы милосердия Алена Давыдова и Екатерина Метлева, руководитель благотворительных программ службы помощи милосердия. Мы говорим о направлении работы этой службы, которая называется «Сиделки», и это действительно уникальная программа, которая вот хочется, чтобы в каждом регионе России было подобное и работало так же хорошо, как это работает сейчас в Москве, но только чтобы там было еще больше людей. Чтобы, вот знаете как, мы говорили здесь про Германию, там подобные организации есть в каждом регионе, и работает это все хорошо. Вот хотелось бы, чтобы у нас это было точно так же, но плюс еще вот то уникальное человеческое общение, которое дают ваши сестры милосердия своим подопечным. Тогда это было бы вот просто идеально. Для этого надо, чтобы, наверное, было много сестер и много жертвователей.
Да, это правда. Вы знаете, у нас просто вот особенность... Наша служба, наверное, заключается в том, что мы отличаемся вообще от благотворительного фонда, потому что, во-первых, мы сами содержим все проекты, которые у нас есть, и все подопечные, которые к нам попадают, мы берем полностью за них ответственность в каком-то смысле, потому что если человек попадает к нам в нашу программу, да, то есть мы будем ухаживать за ним столько, сколько ему это нужно. Если... У нас есть бабушка, за которой мы ухаживали, Алена, сколько? Больше 20 лет, да?
Да, больше 20 лет ухаживали, но проводили ее не так давно.
То есть и бывают, конечно, случаи, когда семье нужен, условно, там, уход в течение 2 недель, когда кто-то из родственников сам попадает в больницу, не может физически ухаживать за родственником. Но действительно бывают случаи, когда мы ухаживаем за детьми тяжелобольными или за взрослыми тяжелобольными. Это годы.
Памятник надо ставить. Вот я знаю, кому.
Но это на самом деле невозможно без помощи жертвователей, в том числе и добровольцев. Это не только сестры милосердия, это комплексная помощь. И если убрать какой-то из этих элементов, она невозможна.
А вы вообще вот просто ради себя, ради интереса занимались историей сестричества вообще в России? Потому что мы же помним о сестрах милосердия, да, там, гражданской войны,
Первой мировой войны
и все такое.
Марфа-Мариинская обитель.
Великая Отечественная война. Просто даже, вот просто когда себе представляешь, что это молоденькие девочки, школьницы просто вчерашние, там, по 17, по 18 лет, да, и вообще что происходило вокруг, ну, просто вот кому памятник тоже надо ставить.
Елизавета Федоровна Романова внесла очень существенный вклад в развитие этого движения, а она, потому что, когда они со своей сестрой, будущей императрицей Александрой, жили в родительском еще доме в Германии, их мама постоянно водила их в больницу, и они там оказывали помощь людям, которые там лежат. Вот этот опыт, он очень хорошо был усвоен, угу, и императрица Александра, и великая княгиня Елизавета, и здесь, в России, они
продолжили
в этом направлении, и мне кажется, что очень действительно серьезно, какой-то серьезный вклад внесли.
Очень важно сейчас нам как раз вот преодолеть тот, может быть, менталитет, то предубеждение, что ухаживать – это какое-то дело, которое для санитарок, которое не для нас. У нас, когда мне помнится фраза, сказанная медицинской сестрой одной из больниц, когда вот я тогда еще в числе сестер милосердия пришла помогать больным, а ваши родители вообще знают, чем вы занимаетесь. Это было с таким вот даже упреком, нас воспринимали как каких-то странных, как каких-то людей не от мира сего. И это очень часто, особенно в регионах.
Это вам из пациентов кто-то говорил?
Это нам говорили местный медицинский персонал.
Местный медицинский, да.
Что вот уход должны осуществлять те люди, которые нигде больше не могут работать, которые, может быть, страдают проблемами со здоровьем, которых никуда не возьмут, они уже в возрасте, вот они идут работать санитаркой. Вот санитарки – это только такая профессия для людей неудавшихся, не реализовавших себя в жизни. И вот это мнение, это негативное, неправильное мнение, очень важно с ним бороться, и очень важно как-то всех убедить в обратном, что мы все можем оказаться на этом месте, на месте больного, и что ухаживать как раз нужно с любовью, с заботой, и не на том уровне, на котором...
Это, наверное, такая считают. Наша человечность, такая вот проявление человеческой любви, да, то есть без которой невозможно быть человеком. Да? То есть если возвращаться к истории, да, то Александра Федоровна вместе со своими... дочерьми, да, ходила ухаживать за тяжелобольными ранеными, и это не являлось для них какой-то там зазорной деятельностью, для них это был долг человеческий.
Так же, как их мама Алиса брала их, и их водила в больницу, которая была там недалеко, и точно так же они там ухаживали в Дармштадте.
И когда мы говорим о сестрах милосердия, конечно, мы всегда помним Елизавету Федоровну, которая открыла Марфа-Мариинскую обитель и остаток своей жизни, да, то есть положила вот на создание, на продолжение этой традиции. И сейчас, конечно, нам хотелось бы, чтобы эта традиция, она жила, продолжалась, и число сестер милосердия с каждым годом только увеличилось, чтобы приходили новые люди и так далее.
А скажите, кто к вам приходит? И как это получается, что человек приходит к решению? Я хочу стать сестрой милосердия. Как это? Что это? Это же нужно отказаться от каких-то других перспектив в жизни, насколько я понимаю. Действительно. То есть это, может быть, человек, у него там блестящие какие-то варианты есть в других направлениях состояться, но это осознанный выбор, хочу пойти по этому пути. Как это происходит, Ален?
У нас много абсолютно разных примеров, и нельзя делать какой-то шаблон вот, из всех историй. Есть люди, которые работают с сестрой милосердия и служат людям все свое свободное время. И некоторые из них не имеют семьи, не имеют каких-то других видов деятельности активных. Есть люди, которые ухаживают за больными один или два раза в неделю, сочетая это с какой-то основной работой. Сейчас в нашей службе трудятся два врача, которые, кроме своей врачебной деятельности, как раз ухаживают за больными. Вот так вот.
То есть у них есть стационарная работа, они врачи и где-то в московских клиниках, да, при этом в свободное время приходят к вам, и у вас там тоже...
Есть врачи, есть студенты, есть уже люди, которые на пенсии, Вот. Есть сестры, которые в самом деле трудятся, и в том числе молодые сестры, которые, даже получив высшее образование, не реализовали себя, потому что почувствовали в себе призвание какое-то служить людям, именно ухаживая за ними, почувствовали радость в этом служении, служении Богу и ближним.
Это, слушайте, это вот как священники. Вот они чувствуют, у них может быть там одно-два высших образования, они вдруг внезапно почувствовали, mm-hmm. что они хотят идти по этому пути, идут, получают еще какое-то духовное образование и рукополагаются. Вот это, ну, это действительно, это же на 180 градусов нужно поменять всю свою жизнь. Это же ну, это особый такой случай. Друзья мои, дорогие слушатели, если среди нас, я думаю, далеко не все на это способны, но мы все можем помочь тем людям, которые для себя этот путь избирают. И я напомню, что если отправить смс с номером 7715 со словом «уход» и через пробел написать сумму пожертвования, то мы так или иначе можем стать соучастниками вот этого чудесного совершенно явления, которое вот сейчас в современной России на наших глазах образовалось, продолжает развиваться. И дай бог, чтобы так было и дальше. И здесь и богадельня, и уход за тяжело больными людьми, помощь родственникам, которые за ними ухаживают на дому.
Если мы опекаем человека на дому, да, и этот человек вынужден на какое-то время попасть в отделение больницы, то, конечно, мы его не бросим, а будем помогать в этой больнице. Не во всех больницах предусмотрена система ухода в рамках штатного персонала. Там, где она не предусмотрена, мы, конечно, не бросим, мы будем также дежурить на время пребывания в этой больнице.
Ну, а ночью кто с ним остается, предположим?
Зависит от потребности. Для некоторых тяжело больных нужен уход и в ночное время. В таком случае дежурят сестры также ночью. Если ночью такого ухода не требуется, соответственно, ночью они остаются.
Вот среди медицинского персонала штатного вот какие-то конфликтные ситуации случаются? То, что вот вы приходите, собственно, ну, хорошо, сестра милосердия, а вам-то нужно быть там сутки, потом кто-то вас приходит, сменяет. Угу. У них какое-то раздражение, непонимание возникает по этому поводу? Или наоборот, они говорят, слава богу, что вы пришли, потому что некому делать, мне рук не хватает, понимаете?
Да, к сожалению, сейчас не так много людей идут, наверное, в медицину в целом, и нехватка штата во всех больницах – это большая проблема. К нам часто потом, наоборот, обращаются, не могли бы вы помогать нам и с другими больными? Вот. Ее обычно очень рады, мы слышим положительные отзывы о работах сестер милосердия больных.
То есть больные сами, в принципе...
Конфликтов не было ни разу.
Подопечные ваши, они как-то с благодарностью, да, реагируют? Потому что ведь мы же люди, мы же очень сложно устроены. Бывает так, что нам помогают, а мы еще и претензии предъявляем тем, кто к нам с открытым сердцем, открытым забралом и готов помощь оказать. Хочется ведь кого-то укусить. Ну, хочется, вот укусишь того, кто тебе помогает.
Нет, надо отдать должное, что, конечно, больные бывают разные. И когда к нам приходят добровольцы, очень важно понимать, что не всегда будет благодарности, нужно быть к этому готовым, потому что пожилые люди, у них есть свой характер, свои особенности, у кого-то есть даже какие-то психологические, психиатрические заболевания, да, то есть и нужно быть к этому готовым, и здесь важно какую-то вот именно быть готовым к жертве, да, то есть не получить взамен спасибо или каких-то других ожиданий, которые ты ожидаешь получить.
Не за этим надо к вам
идти.
Нет,
не за этим.
Снимаем розовые очки.
Нет, конечно, в большинстве случаев бабушки или просто люди, которым помогаем, они очень благодарны, очень. И бывает наоборот, что ты вроде как-то готов... Ты не ждешь спасибо, но тебе его говорят. Это чаще всего бывает. Но бывают, конечно, и обратные случаи, когда человек, в принципе, даже не осознает, что ему нужна помощь. Такое тоже бывает. Но мы же не можем его бросить. Поэтому в любом случае помогаем.
Вы знаете, вот у меня от некоторых наших эфиров остается ощущение, что вот поговоришь с людьми, и в мире вымыли окна. Вот у меня сегодня такое ощущение, и еще раз вам спасибо за то, что вы делаете. И я хочу напомнить номер СМС 7715, слово «уход», пробел и... Любая цифра, там, сумма пожертвования, дорогие слушатели, если вы хотите оказать помощь службе милосердия и вот конкретно этому направлению сестрам милосердия, о которых мы сегодня говорили, которые в богадельне служат и оказывают помощь в больницах и уход на дому, тоже обеспечивают тяжело больным людям, помогают семьям тех людей, в которых случилась эта беда, вот можно тоже присоединиться и помочь таким образом. 7715, слово «уход», пробел и... сумму пожертвования. И еще хотелось бы в конце программы напомнить о том, что завтра, 8 июля...
19:00, Марфа, Мариинская обитель. Ждем всех на нашем благотворительном концерте.
который будет посвящен празднику 8 июля, Дню семьи, любви и верности.
Ну и можно будет там тоже как-то поучаствовать. Кто как может. А кто не хочет, может не участвовать как-то пожертвованиями, а
может прийти стать на концерт.
А может... О, вот это, кстати, отдельный пункт программы, да.
Выступить на концерте можно.
Нет, записаться в добровольческую службу.
И пойти помогать в больнице.
Ну, понятно. Итак, у нас в гостях сегодня были Екатерина Метлева, руководитель благотворительных программ Православной службы помощи милосердия и руководитель патронажной службы милосердия Алена Давыдова. Спасибо вам большое за нашу сегодняшнюю беседу, за нашу сегодняшнюю встречу. Мы желаем вам удачи и благополучия в ваших таких нужных начинаниях для всех, нас, для тех, кто этим не занимается, скажем, да. Вот. И напоминаем, что в студии были Владимир Емельянов.
Алла Митрофанова.
До новых встреч. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».